Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его присутствием. Мы благословлены Его служением. Мы благословлены действием Его силы в нашем духе и в нашей душе. И мы просим Тебя, Отец, направь духом премудрости, духом откровения, душу каждого слушаешь. И помоги им сверхъестественно через откровение принять исцеление, через откровение принять наставление, через откровение принять обличение и освобождение от всякого влияния тьмы. Мы верим, что Дух Твой, начавший в каждом из нас доброе дело, совершит его силой Твоей во имя Иисуса. Спасибо Тебе за ту мудрость, которую Ты изливаешь, и за служение Иисуса как Учителя, которое Ты совершаешь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставляешь нас прежними, но открываешь наши глаза, чтобы видеть, и наши уши, чтобы слышать, что есть воля Твоя. Мы принимаем с благодарением это служение, это наставление, и ожидаем, что Ты поможешь каждому из нас выполнять волю Твою в полноте и в силе Твоего Святого Духа. Я прошу также, Отец, направи меня служить, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами 7-я встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». Как я всегда вначале говорю, настоящий материал очень хороший для тех, кто либо недавно рожден свыше, или для тех, кто рожден свыше, но по каким-то причинам так, в общем-то, и не понял, что произошло, и какие планы у него, у Бога на него, как рожденного свыше. Поэтому я бы рекомендовал эту тему благословлять, этой темой и темой, связанной с рождением свыше, которая называется «Божья цель – покаяние». То есть, вот это было бы два прекрасных материала. «Божья цель – покаяние» и «Дух, рожденный от Бога». И это был бы хороший материал, базовый материал, чтобы, в общем-то, пролить свет у этого человека, рожденного свыше, пролить свет в отношении того, что ожидает от него Творец. Сегодня у нас 7-я встреча, и, по всей видимости, будет еще одна, 8-я, и будет завершающая. И я имею побуждение напомнить некоторые основные моменты по нашей 5-й встрече. В 5-й встрече мы затронули с вами ряд стихов из Писания. Это из 1-го послания Иоанна, где Дух Божий через апостола Иоанна делает очень радикальное заявление, но, тем не менее, эти заявления обоснованы. В целом, мы просуммировали эти заявления, и мы брали 3 стиха из Писания, и в целом эти 3 заявления звучат так. Рожденный от Бога грешить не может. Рожденный от Бога грешить не может. И проведя наше исследование, мы увидели, что это истинно так. Потому что в данном случае Дух Святой через апостола Иоанна, он не раскрывает в отношении кого он говорит. Хотя это и так логично даже, потому что все послания, они обращены не сколько к уму человеку, не сколько к телу человеку, сколько к духу, рожденному свыше. Поэтому если читать с такой позиции, что это послание обращено непосредственно к духу, то логически даже понятно, что рожденный свыше дух не грешит и грешить не может. Поэтому он одно целое с Духом Святым, а из Духа Святого не может бежать горькая и сладкая вода. Поэтому из Духа Святого бежит только истина, и из Духа Святого никогда не приходит что-то, чтобы побуждало человека делать вразрез что-то с волей Божией. Поэтому мы с вами обозначили в нашей 5-й встрече, что рожденный свыше, исполненный Святого Духа, Дух человека – не грешит и не хочет этого делать, так как он исполнен Святого Духа Божьего. Единственный источник, который может побуждать человека или толкать человека совершать что-то вразрез с волей Божией, это содержимое ума, а именно мудрость земная, душевная, бесовская. Так как, в общем-то, ее цели, это цели ее господина – украсть, убить и погубить. Поэтому даже при том, что человек рожден свыше, даже при том, что он исполнен Святого Духа Божьего, содержимое ума может снова и снова побуждать его что-то сказать или сделать, что идет вразрез с волей Божьей. Но это не приговор, это решаемый вопрос. В данном случае, но чтобы этот вопрос решать качественно, рожденный свыше для себя должен это в первую очередь знать. Знать, что все мыслительные процессы, идущие вразрез с волей Божией, это не есть он. Это есть пока еще проявление мудрости земной душевной бесовской, которые до самого дня Господня, они не прекратятся. Другое дело, они могут терять свое влияние, силу, но в разных формах они все равно будут. Поэтому не отождествляйте никогда себя с такими враждебно настроенными потоками мыслей. Хорошо, это то, что мы отметили. Сегодня у нас 7-я встреча, мы продолжаем рассматривать настоящую тему. И прежде чем ее рассматривать, я хочу привести такой интересный пример. Опять я напоминаю вам, что мы сейчас говорим о том, что из Духа, рожденного свыше, который в союзе со Святым Духом Божиим, не исходит ничего, противоречащее воле Божьей. Единственный источник, который может толкать человека в словах и в поступках против воли Божьей, это содержимое ума, а именно мудрость земная, душевная, бесовская. Зафиксировали. А теперь непосредственно к тому, что я хочу привести как пример. Как-то ко мне на консультацию пришла девушка. Она рожденная свыше, она сестра в Господе. Она пришла на консультацию и начала разговор так. Я встречаюсь с парнем, он меня любит. Я его приглашала на собрание в церковь, он не захотел прийти. Что бы вы мне порекомендовали, чтобы в наших отношениях все-таки был Бог? Слушая ее, конечно, я, как всегда, практиковал слушание Святого Духа Божьего. Поэтому я внимал своему духу и ожидал, какая реакция будет у Духа Святого. У Духа Святого сразу началось служение этой девушки. Это всегда очень чувствительно по духу. И Дух Святой обратил мое внимание на слова этой девушки, которые звучали так. «Он любит меня». Поэтому, начав служить этой девушке, Дух Святой побудил меня задать ей вопрос следующего характера. Что такое любовь? Дух Святой побудил меня задать вопрос этой рожденной свыше девушке. Эта девушка вначале начала через разные ее представления о любви, а именно поступки, а именно слова парня к девушке, как-то представлять картинку, в чем выражается любовь или может выражаться любовь парня к девушке. По мере того, как она рассказывала, она просто делилась то, как она это видит и какие представления она имеет о любви. Хотя на самом деле все это было представление, как раз исходящее из мудрости земной, душевной, бесовской. И тогда Дух Святой спросил, но добавил, что значит любовь или что такое любовь по Писанию. Как только было использовано слово по Писанию, эта девушка вдруг сразу раз и ответила в соответствии с Писанием. Бог и есть любовь. То есть она ответила то, как это записано в Писании. И это абсолютно верно. Бог есть любовь. Дух Святой спросил тогда снова. Послушайте внимательно. Парень, с которым ты встречаешься, рожден свыше? Она, естественно, в самом начале она обозначила, что он не хочет идти в церковь. Она сказала, что нет. И следующий вопрос от Духа звучал так. Дух Божий в нем есть? Тут как раз началось просветление. Она сказала нет. Следующий вопрос от Духа ее просто ошарашил. Послушайте внимательно. Кто в нем находится? Если в нем нет Духа Божьего, а пустых людей не бывает, то кто в нем? Эта ситуация просто ее посадила. Она промолчала и не хотела, конечно, озвучивать, в общем-то, то, что было очевидным. Если Духа Божьего в нем нет, а пустых людей не бывает, то кто в нем? В определенных ситуациях нужно именно вот так и приносить ситуацию. Она промолчала, но и так было понятно ее ответ. И Дух Святой продолжил. Читаю, потому что я дословно буквально некоторые вещи вам передаю. Тот, кто в нем, это вопрос был от Духа Святого к этой девушке. Тот, кто в нем, может любить? Она, уже понимая, о ком идет речь, ответила сразу. Ну, конечно, нет. И добавил Дух Святой. Послушайте. Тогда о какой любви говорит парень? То есть все стало даже логически последовательно стало очевидным. И не дожидаясь ответа, Дух Святой продолжил. Слушайте. Мудрость земная, душевная, бесовская в мире всем. Физиологическую потребность, как ее называют, секс, связали с любовью. То есть мудрость земная, душевная, бесовская, слово «любовь» связалось с физиологической потребностью. Стремясь опорочить не только само слово, но и тот, кто за этим словом как личность стоит. Бог и есть любовь. Вот эти как идет осквернение через отношение к этому слову. Я не раз замечал, как, знаете, во время того, как мы подходим, допустим, шведский стол, или комплексные там обеды, или еще что-то, или вообще просто даже к кулинарию подходим, и задается такой вопрос. О, брат Олег, а ты курочку любишь? У меня конфликт создается. Потому что для меня слово «любить» и курочка, пирожное, чай, кофе, у меня это не связывается само по себе. Потому что любить можно только личность. А еду, она может нравиться просто. Но любить ее – это неправильное применение настоящего слова. Но мы настолько привыкли к таким неправильным применениям слов, что не замечая того, личность живого Бога, мы начинаем смешивать с тем, что само по себе огорчает его. Поэтому Дух Святой добавил следующее. Мудрость земная, душевная, бесовская в мире сем, физиологическую потребность, как ее назвали секс, связала с любовью. Стремясь опорочить не сколько само слово, сколько кто им назван. Бог есть любовь. Нерожденный свыше человек, слушайте внимательно, любить не может. Он может испытывать физиологическое влечение, силу, которую дает ему дух, имя которого похоть плоти, похоть очей. То, о чем говорит парень, это влечение. Но дух, который за этим стоит, имеет другую цель – погубить его и тебя. Именно по этой причине, послушайте внимательно, «Я», отметил Дух Святой, «сказал через апостола Павла, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, или какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами, ибо вы храм же Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Да, конечно, после такого служения Духа Святого этой девушке, все, что она могла спросить, а что мне тогда делать? И Дух Святой сразу дал ей ответ, потому что он никогда не занимает позицию мрака. Он сказал, молись о его спасении, и пока он не родится свыше, держись на расстоянии. Ясно и понятно. Послушайте, я не раз пользовался этими рекомендациями в целом. Я не раз пользовался этим наставлением, особенно в тех случаях, где я имел общение с молодежью по каким-то вопросам. И вот что я извлек из этого наставления Святого Духа. Будьте внимательны. Можете себе это записать, кстати, как тезис. Вне Духа Божьего любви нет. И пустых людей не бывает. Подождите, брат Олег. А если нерожденная свыше мама говорит, что она любит своего ребенка, то это что? Послушайте, это наивысшая форма душевной привязанности. Это на душевном уровне, но не на духовном уровне. Слово «любовь» не относится к душевности, оно относится к духовности, потому что Бог есть любовь, это личность. Да, Дух Божий может давать любовь к человеку. Дух Божий является источником любви. Плод Духа – любовь. Но если Дух нерожденный свыше, а Дух наполнен Духом нечистым, то он может просто давать похоть, стремление, вот эта потребность, физиологическую активность такую, что у человека создается впечатление, что он любит. А на самом деле это просто силою духа похоти создается иллюзия вот такого состояния. Поэтому мы можем сказать, что каждый человек сосуд, в своем духе носитель Духа Святого, или духа нечистого. Ум же, как библиотека, в принципе, наполнен какой-то литературой. Литература, которую наполняют в процессе той жизни, когда человек пребывает на земле. Поэтому, изменив содержимое духа через рождение свыше, следующий этап для исполнения Святым Духом – это замена книжек в уме. То есть, если вы исполнили Святого Духа, то следующий этап – это обновление ума. Хорошо, я вам предоставил эту историю, чтобы вы для себя могли извлечь из этого какую-то мудрость. Пустых духов не бывает. Если человек исполнен Святого Духа Божьего, то единственное, откуда могут еще пока приходить нечестивые или скверные мысли, это из мудрости земной, душевной, бесовской, из ума. Поэтому даже если рожденный свыше говорит или делает что-то, что пока является нехорошим, не рассматривайте его как нерожденным свыше. Мы рассматриваем его как младенца и его поступки как младенческие. Это будет с вашей стороны правильно. Если же Дух Святой сказал вам, что этот человек не рожден свыше, это уже другое дело. Ну и опять-таки, это повод для молитвы, а не повод для того, чтобы прийти и сказать ему. Опять, почему рожденные свыше слушают дух нечистый? В большинстве случаев это недостаток мудрости. Недостаток мудрости. Что дух нечистый в уме, он никогда не преследует миротворческих целей. Он никогда не преследует мира. Он всегда преследует разделение между рожденными свыше. И я знаю не один пример, который рассказывали мне, когда Дух Святой, рожденного свыше, побуждал идти к другому человеку и говорить слова, которые его ранят. Ранят. Представляете, один человек говорит, ты знаешь, Дух Святой сказал мне ударить тебя. Он считает, что с ним разговаривает Святой Дух Божий. И он верит в это, послушайте. Это до какой степени затмен ум человека этим влиянием, что он верит в то, что такое может сказать Дух Святой. Послушайте, это вы не меньше меня знаете истории, когда человек приходит говорить другому человеку и адресует это от Духа Святого. Хотя по содержанию самого текста, который передал человек, это откровенный, прямой разговор дьявола с человеком. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы рожденные свыше выходили из этого состояния младенчества. И все-таки, если кто-то с ними разговаривает, и они верят, что это Дух Святой, то чтобы они никогда не забывали, что любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не причиняет ближнему зла, всегда верит, всегда надеется, не забывали бы качество любви. Потому что качество любви – это хорошие ориентиры в отношении того голоса, который звучит. Хотя пока вы не научились различать голос в духе и в уме, дьявол может дурачить, продолжать дурачить вас. Хорошо. Итак, мы с вами подошли к нашей встрече сегодняшней. Одна из задач мудрости земной, душевной, бесовской, будьте внимательны, чтобы рожденный свыше начал отождествлять себя с теми мыслями, которые кружатся и появляются в его уме. Я не раз обозначал и буду обозначать. У вас нету ваших мыслей. Вы всегда в курсе, что происходит в вашем уме. Вы в курсе, что происходит в вашем духе. Но вам кажется, что ваши мысли – это и есть вы. Это не есть вы. Это не есть вы. Поэтому мудрость земная старается представить вам поток мыслей, который создает она, что это ваши мысли, что это вы. И, возможно, вы думаете в уме так. Да, у меня еще такие нечестивые мысли. О чем я думаю? Или странно, почему я снова и снова так думаю? Возможно, я еще не свободен. Потом, почему, когда я смотрю на, у меня такие мысли? Может, я еще не рожден свыше? И вдруг, какой-то голос в вашем уме говорит стих из Писания. Каковы мысли в душе его, таков и он. А потом еще вдруг вы где-то слышите какой-то материал, я не называю его Божьим, какой-то материал, который говорит, что именно каковы мысли в вашем уме, такой вы и есть. И какова цель этого всего? Посеять сомнение в отношении вашего рождения свыше. Конечно, мудрость земная, душевная, бесовская в вашем уме, она не скажет, что это не касается рожденных свыше духом. Она не выдает свою ложь, но в вашем уме кажется, что это касается вас. Цель таких мыслей – привести вас к согласию. Согласию с ней, а не со Словом Божьим. Поэтому, возможно, вы начинаете соглашаться. Точно. Я такой еще. Да, я еще, возможно, не очистился. Да, возможно, я еще не свободен. Да, возможно, я еще зависим. Да, возможно, я еще нуждаюсь в освобождении. А потом вы обязательно услышите о бесах, врожденных свыше. Обязательно. Именно в духе. Я отмечу следующее. Это нерожденный свыше дух такой. Это мудрость земная в уме, она такая. А мудрость земная, душевная, бесовская в уме пытается отождествить вас с вашими мыслями, в кавычках вашими, на самом деле ее мыслями. Давайте еще раз прочитаем стихи, которые мудрость земная использовала против рожденных свыше. И раньше из ума пугало. Я прочитаю эти три стиха, которые мы уже читали. 1 Иоанна, 3 глава, 6 стих. «Всякий». И давайте я сразу буду давать расширенно, чтобы вы увидели, как это звучит уже в нашей встрече. Мы уже с вами провели достаточно исследований. «Всякий или любой дух человека, пребывающий в нем или в духе Господа Иисуса или рожденный свыше, не грешит». Всякий дух, пребывающий в духе Господа Иисуса, не грешит. Другими словами, он это не совершает. «Всякий или любой дух человека, согрешающий», а здесь как бы уже проводится черта, «не видел его и не еще не познал его или не рожден свыше». Смотрите, какая проведена черта. Черта между духом рожденным свыше и между духом нерожденным свыше. Еще возьмем стих. Это 1 Иоанна, 3 глава, 8-9 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола». Следовательно, не рожден свыше. Это даже логично. «Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола». Здесь в целом говорится, это возможность через рождение свыше в жизни человека. Всякий, рожденный от Бога или свыше, рожденный свыше дух, не делает греха. Рожденный свыше дух не делает греха. Потому что семя его, или Слово Божие и Дух Святой, пребывает в нем. Послушайте. И он, а сейчас будьте особенно внимательны, дух, рожденный свыше, не может грешить, потому что рожден от Бога. Это говорится о духе человека. А теперь еще один стих прочитаем. 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, отмечает дух человека, рожденный от Бога или рожденный свыше, не грешит. Потому что рожденный от Бога дух хранит себя, и лукавый не прикасается к ним. Лукавый не имеет доступа к вашему духу, но через органы чувств пока еще имеет доступ к вашей душе. Поэтому Писание говорит о том, чтобы мы преобразовались обновлением ума. А теперь я прочитаю, что Дух Святой через апостола Павла говорит к рожденным свыше духом. Слушайте внимательно. Итак, умоляю вас, братья, это обращение к рожденным свыше духом. Милосердием Божьим, представьте тела ваши, в которых вы находитесь, духи, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком, не живите по их правилам, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, в котором еще есть мудрость земная, душевная, бесовская, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть то, что в уме препятствует познанию воли Божией, потому что оно фокусирует внимание всегда на что-то другое. Поэтому рожденному свыше духу важно обновлять ум и мудро использовать тело. Это неизбежно придется учиться делать. И дальше в нашем изучении я хочу привести пример. Пример уже из жизни апостола. Да, создается такое впечатление, знаете, что апостолы никогда не ошибаются. Но опять, такое представление больше о них формируют непосредственно сами рожденные свыше. Но у каждого апостола, прежде чем он стал тем, кто воспринимается нами как в идеале, он прошел какой-то путь. Многое из этого пути просто даже не записано, чтобы не создать в ваших умах противоречия. Оно не записано. Но есть все-таки то, что Духом Святым допущено. Допущено в Завет и записано. Поэтому я прочитаю вам сейчас определенную исповедь, откровение, состояние апостола Павла, в котором он раскрывает определенные свои переживания в целом, которые вносят баланс. И мы понимаем, что этот человек сталкивается с такими же трудностями, как и любой другой, рожденный свыше. Слушайте сейчас внимательно. Послание к римлянам, 7 глава, 15 стих. Слушайте внимательно сразу. «Ибо не понимаю, что делаю». Смотрите, какой интересный подход. «Не понимаю, что делаю». Вопрос, не понимает где? Понятное дело, что в уме не понимает. Давайте так и прочитаем. «Ибо не понимаю в уме, что делаю». Другими словами, я удивлен тому, что со мной порой происходит. Читаем дальше. Потому что не делаю то, потому что не то делаю, извиняюсь, что хочу. Потому что не то делаю, что хочу. Хочет, как рожденный свыше, где? В духе. Так читаем. Потому что не то делаю, что хочу в духе, зная, что это воля Божия. А что ненавижу духом своим, рожденным свыше, то делаю. Вопрос. Откуда и от кого исходит желание делать то, что противоречило воле Творца? Откуда это исходило у рожденного свыше апостола Павла? Конечно, из ума. Он сталкивался с подобными трудностями, с конфликтом того, что в духе, с тем, что в уме. Да, конечно, вы бы никогда так не подумали. Ну, брат Олег, этот человек написал столько посланий. Этот человек. Послушайте. Этот человек, он во плоти, его ум еще недостаточно обновлен, и он сталкивается с теми трудностями, с которыми сталкивается любой рожденный свыше человек. И он делится то, с чем он сталкивается. Да, возможно, вам кажется, что он вообще безупречно идеален, но он не стандартный образец. А теперь, имея представление о том, кто это, и что он тоже сталкивается с определенными трудностями, читаем дальше. «Если же делаю то, чего не хочу, того, чего не хочет где? В духе. То соглашаюсь с законом, что он добр или полезен». Ну, здесь немножко стоит порядок слов, который создает трудности. На самом деле, если Дух Святой читает вам, то вы сразу поймете, о чем он здесь говорит. По сути дела, цель, какова цель была закона? Законом познается грех. Другими словами, здесь апостол Павел говорит о том, что закон обличал то, что я хочу делать, оно не есть воля Божия. Но я делаю это, потому закон послужил мне и обличил то, что это грех. Поэтому он здесь говорит, что закон высветил, и я понял, что то, что я делаю, это не есть воля Божия. А потому, или узнал, что этот поступок грех, и это становится понятным через закон, уже не я, Дух, делаю то. Сразу ясно и понятно. Уже не я, то есть Дух, делаю то, но живущий во мне или в моем уме грех. О, брат Олег, здесь просто проведена черта между душой и духом. Конечно. Цель как раз вот этого, вот этой части, это провести эту черту. То есть он говорит, что живущий в уме грех, а это остатки мудрости земной, душевной, бесовской, провоцируют его и побуждают его делать то, что идет вразрез с волей Божией для него. Это не то, что там откровенные грехи. Там просто были определенные слова и поступки, которые шли вразрез с волей Божией для него, как апостола, уже поставленного на служение. И дальше он пишет. «Ибо знаю, из того, что переживаю, что не живет во мне, то есть в душе моей, в уме». Тут здесь делается ударение только на содержимое ума. «То есть во плоти моей, ведомой душой, отмечаю, доброе, то есть угодное Господу. Потому что желание добра есть во мне, Духом Святым, врожденным свыше Духе. Но чтобы сделать оное, того не нахожу где? В уме». То есть желание воли Божией и исполнение ее находится в духе. Но в уме нет поддержки. Это то, о чем я постоянно говорю. Ребята, не ожидайте согласия ума в вопросах воли Божией. Да, апостол Павел находится в конфликте. В духе есть желание творить волю Божию, а в уме абсолютно противоположный ход мыслей. Продолжаем читать. Доброго или волю Божию, которую хочу в моем духе, не делаю. А злое, которое пока еще имеет место в уме, которое не хочу в духе, делаю. Если же делаю то, чего не хочу в духе, уже не я делаю, но живущий во мне или в моем уме, в душе, грех. То есть это очень важное утверждение. Итак, я нахожу закон или закономерность души, что когда хочу делать доброе или творить волю Божию своим духом, прилежит или противостоит мне злое в уме. Это конфликт. Конфликт двух мудростей. Ибо внутреннему человеку, рожденному свыше, духу, нахожу удовольствие в законе Божьем. или в исполнении воли Божией, определенной для меня. Но в членах, в душе моем и в теле нахожу иной закон или закономерность и постоянство, противоборствующее закону духа, ума моего. Это конфликт духа и конфликт содержимого ума. Закону ума моего и делающий меня, послушайте, делающий меня или склоняющий меня к тому, чтобы пленником быть пленником закона греховного, находящихся в членах моих или в душе и в теле. То есть, если он позволяет преобладать над собой тому, что исходит из ума, оно делает его рабом. Оно делает его рабом. Во многом, пройдя через это, мы уже видим, как он пишет в послании к Галатам: «Поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти или помыслов души от мудрости земной, душевной, бесовской». Поэтому рожденный свыше не душа и не тело. Рожденный свыше дух в единстве с Духом Святым. Конфликт неизбежен. Рождение свыше внесло конфликт. Конфликт содержимого вашего духа, содержимого вашего ума. Но вы дух, а не душа. Поэтому в этом конфликте вам нужно занимать сторону Духа Святого. Он подкрепит вам и даст вам силу противостоять против мудрости земной, душевной, бесовской. Через обновление ума этот процесс более эффективный будет совершаться в вашей жизни. Поэтому очевидно, что в период своего земного служения апостол Павел сталкивался с этим конфликтом. Это записано в Евангелиях, чтобы каждый рожденный свыше мог осознавать, что это естественно. Важно просто занимать правильную позицию. Правильную позицию. Послушайте, на сегодняшний день для меня это серьезная лакмусовая бумажка. Чем руководствуется человек в принятии решений? Решения я имею в виду больше духовного характера, чем профессионального. Чем он руководствуется? Тем, что ему понятно? Или тем, что ему сказал Дух Святой? Или тем, что записано в воле Божией? Или тем, что ему понятно? Ну, брат Олег, я не понимаю, как это. Поэтому пока делаю, как знаю. Все, вопрос закрыт. Поэтому проблема становится не сам конфликт между духом и душой, а бездействие в отношении того, что исходит из ума. Вот именно то, что исходит из вашего ума, если вы не будете на это соответственно реагировать, оно не перестанет туда исходить. Оно не денется само по себе никуда. Оно будет снова и снова провоцировать вас сказать и сделать что-то, что идет вразрез с волей Божией. Поэтому вы, как рожденный свыше дух, не соглашайтесь с обвинителем из вашего ума. Вы не являетесь грешником, как дух. И вы не являетесь зависимы от воли дьявола, как рожденный свыше дух. То, что происходит и приходит с вашего ума, это не есть вы. Для рожденных свыше духов написано. Читаю сказанное Духом Святым через апостола Павла и записано во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 по 6 стих. Оружие воинствования нашего не плотские. То есть явно говорит дух. Но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими мы духи. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление, послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполняется. То есть то, что исходит из ума, надо реагировать. Но реагировать, применяя к этому власть в имени Иисуса. Вы не есть душа, вы не есть тело, вы есть дух, рожденный свыше. А то, что исходит из вашей души, ну так это то, с чем придется разбираться всегда. Я мог бы сейчас привести пример и того, что происходило с Иисусом в Гефсиманском саду, и то, что происходило с Иисусом и до Гефсиманского сада, когда в его уме приходили мысли действовать по-другому. Но его ответы явно говорили, что он не собирается поступать, исходя из того, что в его уме. Вы знаете не один такой пример, когда Иисус с кем-то разговаривает. И что сказать мне? Доминует меня чаша сия? Ну, на сей же час я и пришел. С кем ты разговариваешь, Иисус? А с тем, что происходит в мыслях. Итак, подытожим сегодняшнюю встречу. Рожденный свыше не душа или тело. Он дух, рожденный от Духа Божьего, который исполнен силой Духа Святого, чтобы данной Духу власти в имени Иисуса освободить свою душу и тело от последствий власти греха. У вашего духа есть сила разбираться с кознями мудрости земной, душевной, бесовской. Да, это сражение на уровне души. Есть сражение на уровне тела. Есть сражение на других уровнях. И вам, как духу, придется это продолжать совершать. Брат Олег, а когда мы уже отдохнем? По сути дела, если вы это все делаете силой Святого Духа, это не будет вас утомлять. Никто же не говорит, что это нужно делать вам. Вы гораздо больше устаетесь, когда эти навязчивые мысли угнетают вас и лишают вас покоя. Вы гораздо больше устаете, чем когда вы вступите в сражение и силой Святого Духа и власти в имени Иисуса успокоите эти навязчивые мысли. Это не значит, что они не вернутся, но тем не менее, вы будете видеть, как это работает, и не будете этому позволять удручать вас и оказывать на вас давление. Ну, они будут появляться, они будут пытаться себя навязать, но всякий раз противостоя им, они будут терять способность оказывать такое влияние, как могли бы, если бы вы просто позволяли этим мыслям быть. Хорошо, сегодня мы заканчиваем эту встречу, 7-ю. Я верю, что откровение по сегодняшней встрече поможет вам сформировать правильное отношение к людям, которые не рождены свыше, но то, о чем они говорят, у них быть и не может. Поэтому будьте мудрыми и рассудительными. Отец, спасибо тебе за твое наставление, за мудрость, за служение твоего духа. Мы благодарны тебе за то, что свет проливается и тьма уходит. Мы принимаем с благодарением то, что духом твоим мы имеем в своем духе. Мы этим благословлены. Спасибо тебе за эти дарования, за эти духовные дарования, которые обогатили нас и делают нас способными творить волю Твою на земле, как на небе, да совершается воля Твоя. Отец, я молюсь о каждом слушающем это учение, и я высвобождаю их глаза и уши для воли Твоей во имя Иисуса. Да слышат они Тебя, да видят они Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа и за каждую исцеленную душу, глаза и уши во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая каждому из нас совершать волю Твою. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, и высвобождаем урожай. Ибо написано, что Бог, дающий семя сеющим и хлеб пищу, подаст обилие посеянным. Мы принимаем урожай с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твое участие и обеспечение во имя Иисуса. Аминь.